говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Как рядовому гражданину выйти из кризиса с наименьшими потерями? Это тема нашей сегодняшней программы. Представляю вам гостей. Редактор отдела экономики журнала The New Times Дмитрий Докучаев. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. С нами на связи известный экономический журналист, генеральный директор холдинговой компании Кит Финанс Леонид Бершицкий. Здравствуйте, Леонид.
Здравствуйте.
И должна была бы быть с нами Татьяна Терновская, корреспондент отдела экономики газеты «Известия», которая газета «Целый разворот» посвятила тому, как выживать, но заболела она сегодня и не пришла. Ничего, у нас газета перед нами, будем читать, сравнивать с другими публикациями. И задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, достаточно ли вас успокаивают заявления официальных лиц, касающиеся кризиса? Пишите нам на пейджер по номеру 96143, абонент «Радио Свободы». И СМС присылайте на номер +7 903 743 2801. Во второй части программы мы включаем телефоны прямого эфира и будете советоваться с нашими экспертами сегодняшними. Я бы хотела вас, коллеги, для начала попросить оценить качество антикризисной работы газет, телевидения, радио. Правильно ли, Дмитрий, с вашей точки зрения, они советуют? Правильно ли они успокаивают граждан?
Ой, вы знаете, я боюсь, что какую-то однозначную оценку этой деятельности давать трудно. Мне, я не могу сказать, что я специально отслеживал все возможные публикации на эту тему, но те советы, которые я читал, они очень противоречивы. При желании, если их выложить перед собой, можно найти советы прямо противоположного свойства. Там, не тратить денег на покупки, наоборот, покупать все сейчас, переводить поскорее там свои рубли в доллары, пока американская валюта растет, ни в коем случае не трогать свои рублевые вклады. То есть при желании эти советы можно развернуть, ну, что называется, в любую сторону. Поэтому, наверное, читать советы надо, но боюсь, что каждому все равно предстоит самому принимать окончательное решение по поводу своих средств, своих сбережений, своих денег.
Я, Леонид, тоже перед тем, как представить вашу статью, сначала попрошу вас оценить качество работы коллег. Вы-то что думаете про то, что понаписывали про этот кризис за эти дни?
Ну, знаете как, Чукчи не читатель.
Все-таки нет.
Телевизор я не смотрю вообще, вот, и никому не советую. А из того, что появляется, например, там в интернете и в газетах, ну, в основном я видел разумные вещи. Вот, особенно если, опять же, правильно выбирать газеты и правильно выбирать, там, не знаю, блогеров, к которым вы прислушиваетесь. В конечном счете, всякий, естественно, принимает свои решения сам. И для того, чтобы человек принял решение, надо, чтобы ему в том числе говорили и глупости.
Ага, и он может сравнить.
Все равно
тогда
надо своей головой, а?
И тогда он может сравнить эти глупости с другими глупостями или, наоборот, с умными какими-то вещами.
Ну да, нужно много информации для того, чтобы все обдумать и понять, с кем ты больше согласен.
А эта информация есть у современного российского человека, она есть всесторонняя, многогранная. Вы считаете, что вся информация предоставлена сейчас по этой ситуации, которая существует?
Да, я считаю, что сейчас уж, по крайней мере, пользователь интернета обладает всей полнотой информации.
Вот я прочитаю одну фразу из вашей статьи. Ее читатели «Комсомольской правды» не увидят, но это потом об этом я скажу пару слов. Но вот фраза такая у вас была написана в вашей публикации. Уж точно не надо слушать идиотов, которые по сей день утверждают, что крушение фондового рынка для России, что комариный укус для слона, потому что во всякие там акции и фигакции русский человек не инвестирует. От апокалипсиса на Уолл-стрит нам ни тепло, ни холодно. А и наоборот, так ей Америке и надо. А в жизни простого человека, одноклеточного, вероятно, вы от себя добавляете, ничего не изменится. Это очень точное определение того, что сейчас, той концепции, которую сейчас навязывают, не навязывают, но предлагают людям. Дорогие товарищи, причем здесь вы все и мы все, в то время как это касается крошечного процента российских граждан, которые вложились дуру в эти акции. То есть я вижу, что у вас в публикации, по крайней мере, тенденция границы обозначены, вот так утешить людей, вот так, по крайней мере, на государственных каналах я это вижу, вы это тоже чувствуете?
Я государственных каналов, как я уже сказал, не видел уже 100 лет.
А тенденцию ощутили и зафиксировали.
Но там же в интернете, например, да, там есть прогосударственно настроенные, там уж, я не знаю, даром или за деньги блогеры, там и сайты, на которых, да, такая точка зрения высказывается. Ну, выслушай это и забудь, потому что в тот маленький процент там богатых людей и организаций, которые затронуты кризисом на фондовом рынке, входит банк, в который вам зарплату платят. Вот. И понятное дело, что и ваш работодатель тоже входит. Поэтому как бы что удастся чего-то избежать просто в силу того, что у тебя нет денег, ну, это такая слабая надежда, и потом вряд ли человек хочет быть в ситуации, когда единственное, что его спасает, это то, что у него ничего нет.
Да уж. Да, Дмитрий, вы хотели добавить?
Должен признаться, что я смотрю государственные телеканалы, и, в общем-то, иногда бросается в глаза та разница, которая существует в том, что действительно происходит на рынке, и тем, что говорится там в официальных сводках новостей. Единственное, что тут можно сказать, понятно, что люди, которые принимают решения, в общем, прекрасно осведомлены о том, какое значение имеет фондовый рынок, и прекрасно осознают масштабы вот того бедствия, через которое мы проходим. Я думаю, что вот эта вот немножко страусиная политика, она связана еще и с категорическим нежеланием разжигать панику, потому что самое страшное, что может быть в условиях кризиса, это паника, ну, так сказать, вот рядовых людей, населения, если люди вдруг рванут к окошкам банков и начнут сметать все свои средства, тогда не поможет уже совсем ничего, никакие там многомиллиардные вложения не спасут ситуацию.
То есть для этого все и придумываются некие утешительные формулы, вот вроде той, что вам переживать нечего, потому что ваши деньги не вложены ни в какие акции.
Ну, я думаю, что те, кто придумывают такую стратегию как бы вот освещения кризиса, они во многом руководствуются именно этой установкой.
Мы продолжим после анонса.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем час прессы на волнах Радио Свободы. Напомню, что с вами журналист Дмитрий Докучаев, редактор отдела экономики журнала New Times, и Леонид Бершицкий, генеральный директор холдинговой компании Кит Финанс. Мы спрашиваем вас, уважаемые слушатели, достаточно ли вас успокаивают заявления официальных лиц, касающиеся кризиса? Пишите нам на пейджер 96143, смс присылайте на номер. Ну, когда вы пишете на пейджер, конечно, добавляйте, что абонент Радио Свободы, а смс без всякого абонента присылайте на номер +7 903 743 28 0. Как я поняла, Леонид, у вас реплика есть, да, по поводу вот этих заявлений?
Да, я просто хотел тут процитировать Константина Сонина, есть такой известный экономист, очень умный человек, который написал недавно в своем блоге, что паника возникает не от того, что что-то показывают по телевизору, а от того, что есть расхождение между тем, что показывают по телевизору, и тем, что говорит сосед.
Вот. Точно.
Как бы отсутствие там картинок с очередями к банкоматам, или уж я не знаю там с чем еще, по телевизору, оно еще не гарантирует, что не возникнет паника. Наоборот, скорее создает условия для ее возникновения.
Понятно.
Если они не показывают сейчас ничего действительно про кризис по телевизору, это они напрасно так делают.
Понятно. Я хочу сказать о том, что сама по себе публикация Леонида Бершицкого в «Комсомольской правде» вчерашняя – это свидетельство того, история этой публикации, какой дефицит материалов на эту тему существует. Потому что «Комсомольская правда» – такое тиражное массовое издание, в котором работает очень много журналистов. И уж никакого, казалось бы, дефицита нет ни в информации, ни в публикациях, не должно было бы быть здесь. Обратилась с просьбой перепечатать заметки Леонида Бершицкого с портала rb.ru, обратилась с просьбой к автору. Более того, перепечатав, вынесли они на первую полосу эту публикацию, что тоже совершенно, вот я считаю, такая акция нестандартная. «Как пережить кризис с минимальными потерями» — это первая полоса. Очень красиво здесь все развернуто с отсылом на четвертую полосу. И более того, как я поняла потом вот из живого журнала Леонида Бершицкого, были сделаны некоторые сокращения в этой публикации. В общем, понятно, учитывая ту позицию, которой придерживается «Комсомольская правда», меня эти сокращения ничуть не удивляют, но в какой-то момент Леонид уже даже чуть было не взбунтовался, когда у него попросили, он по пунктам разобрал, что нужно делать в этой кризисной ситуации, и девятый пункт был оценка самой ситуации Леонидом. Вот этот девятый пункт просила «Комсомольская правда» его снять, он отказался снимать, сказал, что тогда уж снимайте весь материал, без девятого пункта он не пойдет. Они оставили этот девятый пункт, но убрали всюду из этого пункта фамилию Путин. Вот нет тут Путина в этом девятом пункте, но, в принципе, все сохраняется. Вся позиция автора есть. И я сейчас прочитаю вам две позиции, вот две оценки. Одна из «Известий», одна из «Комсомольской правды». Вот смотрите, что пишет «Известия» во вчерашнем аналогичном материале на ту же тему, как сосуществовать с кризисом. Дается как бы теоретическая база, вот что такое, как сейчас все это видится там авторам, да? «Известия» пишут: «Россия стала частью мировой финансовой системы, поэтому глобальная неопределенность распространяется и на нас. С той лишь разницей, что наша экономика чувствует себя гораздо лучше американской. Рубль стабилен как никогда и может скорее вырасти, чем упасть, а огромные запасы денег у государства защищают вклады граждан в банках и сами банки от кризиса. Несмотря на мировую финансовую нестабильность, кое-что можно сказать с уверенностью. Ясно, что дефолта и краха, как в 98-м году, у нас не произойдет. Но есть такая капля дегтя здесь все-таки, которая состоит в том, что, ну, ясно и то, пишет автор, что такого огромного количества денег, как было раньше, в стране в ближайшие пару лет точно не будет». И теперь оценка ситуации, сделанная Леонидом Бершицким, вот в этом девятом пункте, но я буду читать ее в несокращенном варианте, а вы так про себя выбрасываете все, что связано с Путиным, чтобы понять, как это прочитали читатели «Комсомольской правды». «Требуется ревизия патриотизма, который мог у вас развиться в 2000-е годы. Вы думали, что при Путине в России наступила стабильность?» Ну, в «Комсомольской правде», понимаете, да, тут написано: «Вы думаете, что в России наступила стабильность?» Зря. Вы в этом росте были не повинны. Его вызвали рост цен на нефть и низкие процентные ставки. Наша зарплата росла быстрее вашей производительности. Путин тут был ни при чем. Но здесь вычеркнут Путин. Вы думаете, Россия встала с колен? Она все это время просто шла по своим делам и идет сейчас, кто бы в ней не размахивал флагом или не поносил начальство». Флаг и начальство тоже вычеркнуты в «Комсомолке». «Америка вошла в настоящий кризис. С падением цен на недвижимость, массовыми увольнениями, падающим потреблением раньше России. В этом ей повезло, она и раньше начнет выкарабкиваться из ямы. Нам все, что мы в последнее время узнаем плохого про Америку, только предстоит. Если у Путина и был какой-то план, он, скорее всего, заключался не в этом». Это тоже вычеркнуто. «Когда реальность начинает кусаться, на вещи лучше смотреть трезво». Вот все, что написал Леонид про эту дутую экономику, в принципе, вот, ну, в нашем эфире от наших посетителей часто можно было услышать, что вся эта стабильность держится на нефтедолларах. Вот все эти 10 лет, собственно говоря, привели к тому, что экономика полностью целиком зависит от цен на нефть. Ну, вот люди все равно связывали стабильность с Путиным, связывали стабильность с тем, что Россия каким-то образом поднимается с колен, ее начинают в мире уважать. Эти заклинания не действовали. Вы считаете, Леонид, вот этот кризис подействует на сознание, на просвещение людей в том смысле, что они поймут что-то про свою собственную экономику. Или они все равно смогут чего-то найти такое, чтобы убедить себя, что здесь ни при чем политика партии и правительства, а здесь во всем виноват американский империализм. Как вы прогнозируете рост самосознания трудящихся в этом смысле?
Ну, знаете как, там помимо цен на нефть был же второй столб, который часто очень игнорировали, когда обсуждали ситуацию, это вот общая доступность кредита. И эти кредитные ресурсы, которые с Запада приходили в Россию, там российским предприятиям, они поступали банкам, ну и гражданам через банки. Это была такая вещь, в которой Путин как раз слегка был повинен, потому что деловой климат при нем стал более предсказуемым, чем до него. И кредитовать наши компании, да, и банки действительно стали в чем-то охотнее. И вот этот второй фактор, его сейчас сами власти как в чем-то помогли устранить и подорвать не меньше, чем это сделал мировой кризис и кризис в Америке, потому что мы видели, что случилось после атаки на Мечел, там с предложениями прислать туда докторов, что случилось после начала войны в Осетии. Вот эти факторы, они немножко подорвали доверие к той экономической системе, экономической модели, которая у нас здесь существует. Да? То есть ту, скажем, определенную стабильность условий для бизнеса, которую власти в чем-то, ну, в достаточно большой степени помогли построить, они ее чуток и подорвали с тех пор. А единственный фактор, который от них не зависел, это цена на нефть. Он сейчас играет против нас, потому что цена там упала достаточно серьезно за последние несколько месяцев. И, вероятно, это не предел падения. Соответственно, что тогда остается, да? И те, кто наблюдает за тем, что происходит, те, кто читает что-то об этом, ну, смотрит какими-то, скажем, любопытными глазами вокруг, может быть, задумаются о том, почему был такой период роста и почему сейчас такой спад. Да, американский империализм, он тоже сыграл свою роль, но тут же нужно смотреть на всю картинку, а не только на ее часть. А что касается тех, кто, кому достаточно услышать про империализм и все, и они все уже поняли, они просто не хотят знать. И с точки зрения повышения их грамотности, там, что этот кризис, что предыдущий, пройдут даром.
И, пожалуйста, Дмитрий Докучаев, как вы прогнозируете понимание, поймут ли люди чего-то? Вот вчера один мой приятель сказал, что, ладно, я не буду говорить, какой, это будет понятно, потому что он сказал, что я рад тому, что случился кризис, наконец-то они все, вот эти люди, поймут, что люди, которые не понимали до сих пор, что это мыльный пузырь, они поймут. А вы что считаете, поймут, не поймут, или вы уговорят, чтобы не поняли?
Вы знаете, я считаю, что есть, в общем-то, достаточно прямая связь, корреляция между тем, как ощущают себя люди в экономическом смысле, и тем, как они относятся к своим властям. Об этом свидетельствует, на мой взгляд, наша совсем недавняя история. Ну, давайте вспомним, например, приход к власти Горбачева. Да? Подавляющее большинство населения встречало его просто на ура после того, что она видела тех генсеков, которые она видела до него. На чем сломалась народная любовь? С моей точки зрения, на экономике. Когда люди натолкнулись на каком-то этапе правления Горбачева на пустые прилавки, на карточки и так далее, все, любовь испарилась. А то же самое с Ельциным, да, тоже полстраны или там большая часть страны готова была его носить на руках и верила во все самое лучшее. На чем сломалась народная любовь? На конце сбережений, на диком росте инфляции, на потере своих накоплений, то есть на экономике. Вот в этом смысле для нынешних властей, там, как к ним не относись, там, хоть с любовью, хоть с ненавистью, да, вот для них очень очень опасный период. Действительно, тучные времена заканчиваются, собственно, они уже закончились. Это очевидно, чем бы и как бы ни завершился кризис. И люди, безусловно, последствия этого кризиса начнут ощущать на своих доходах, на своем кошельке. Если раньше там худо-бедно у них росли там пенсии, какие-то там зарплаты бюджетников, действительно появлялась возможность получать кредиты, ну, как-то там деньги до них в большей или меньшей степени доходили. Сейчас этих легких денег больше не будет. Соответственно, вот эти вот экономические факторы, конечно, повлияют на политические предпочтения населения. Каким образом и насколько резко? Ну, это другой вопрос. Он будет, конечно, во многом зависеть от конкретного развития событий.
Угу. И я задам вам, Леонид, сейчас вопрос, который, может быть, профессионалу кажется абсолютно там примитивным, но мне интересно, я не профессионал, что вы скажете. Вот здесь, в России, вроде бы экономика, как вот мы теперь во многом видим мыльный пузырь, вот она рухнула, допустим. Ну, не совсем, но, в общем, все к тому идет. А на Западе не мыльный пузырь, но тоже чуть было не рухнуло, если бы в нее не закачали какие-то немеренные средства. Вот в чем тогда разница между пузырем дутой экономики и не пузырем, то есть устойчивой экономики, если обе эти экономики вот в такую, в кризисной ситуации ведут себя примерно одинаково, то есть готовы рухнуть, если не закачать? В чем они здоровее, да?
На самом деле пузыри были везде. Были пузыри у нас и были пузыри там. Например, рынок недвижимости там во Флориде, это был пузырь. И рынок недвижимости, например, сейчас в каком-нибудь там крупном российском городе вроде Екатеринбурга или Казани, это тоже пузырь. Вот.
Ну а чей пузырь больше все-таки?
Пузыри, они... Как бы тут же дело не в размере, а в скорости сдутия. Чем быстрее этот пузырь сдувается, тем сильнее шок, и тем сильнее люди пугаются этого. Да?
Но вы согласны с тем, что в одинаково кризисной ситуации, при одинаковых условиях российский пузырь сдуется быстрее, чем западный? Вы с этим согласны?
Нет, я не согласен, потому что пузыри, которые сдуваются, что там, что здесь, имеют одинаковую природу. Там фондовый рынок, ну да, наш сдулся заметно быстрее, чем американские и чем там европейские рынки. Вот скорость была очень высокая, ее подстегнули там определенные политические события, эту скорость. Но там тот же рынок недвижимости, например, я не уверен, что у нас упадет быстрее, чем он упал в Америке. Потому что очень похожая природа у этих пузырей.
Угу. То есть здесь, по крайней мере, можно себя утешать тем, что там тоже
похожая история. Сценарий кризиса, конечно, в каждой стране он все-таки свой, но действительно фондовый рынок в мире это некое единое такое пространство, поэтому, конечно, эти ветры дуют повсюду и готовы лопать пузыри, если таковые имеются на любых фондовых площадках мира.
Ну ладно, мы с теоретической частью программы заканчиваем, во второй части к практической приступаем уже. Обсуждать советы, которые дают коллеги вот аудитория тоже будет нам звонить. А я объявлю, что сегодня в 7 часов у Михаила Соколова выступает президент Института энергетической политики Владимир Милов. Пожалуйста, послушайте их сегодня в программе «Время гостей» еще раз в 7 часов вечера. А мы продолжим после краткой сводки новостей.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Российский рынок акций открылся сегодня ростом цен на 5,17%. На мировых финансовых рынках продолжается подъем. В Японии индекс деловой активности Никки сегодня после начала торгов вырос на 13%. Правительство США сегодня, как ожидается, объявит о планах выкупить на 250 миллиардов долларов акции испытывающих трудности банков, чтобы стабилизировать рынки. Накануне европейские правительства объявили об аналогичных планах поддержки рынков, пообещав выделить свыше 1,5 триллиона евро. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун прибывает в Женеву, где в среду начнутся переговоры, связанные с недавним вооруженным конфликтом между Россией и Грузией. Суд в Чите перенес на пятницу рассмотрение вопроса о продлении до 2 февраля срока содержания в СИЗО Платона Лебедева. Следствие объясняет свою позицию большим объемом уголовного дела. Защита бывшего главы Минотеп считает эти доводы беспочвенными. Президент Украины Виктор Ющенко ликвидировал окружной административный суд Киева, приостановивший действие его указа о проведении досрочных парламентских выборов 7 декабря. В столице Черногории Подгорице произошли столкновения между полицией и участниками многотысячной акции протеста против признания страной независимости Косово. Пострадали не менее 34 человек, большинство из них полицейские. На главную базу Тихоокеанского флота России во Владивостоке с неофициальным визитом прибыл отряд китайских боевых кораблей. В окрестностях Хабаровска прошла церемония передачи Китая острова Тарабарова и части острова Большой Уссурийский. В подмосковном городе Чехов совершено нападение на бригаду скорой помощи, которая не сумела спасти хоккеиста Алексея Черепанова. 19-летний хоккеист омского клуба «Авангард» скончался вчера от сердечного приступа во время матча. Это был краткий обзор новостей.
Мы продолжаем программу «Час пресс» на волнах Радио Свобода. Как рядовому гражданину выйти из кризиса с наименьшими потерями? Это тема вот этой части программы. В гостях у нас редактор отдела экономики журнала «The New Times» Дмитрий Докучаев и генеральный директор холдинговой компании «Кит Финанс» Леонид Бершицкий. Вопрос вам, уважаемые слушатели, достаточно ли вас успокаивают заявления официальных лиц, которые касаются кризиса? В этой части программы включаем телефон прямого эфира. Он единый и бесплатный для всей страны. 8 800 200 22 12, а также пишите нам смс на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660 1055, абонент Радио Свобода. Я в прошлой части читала старый пейджер, надо же. Ну вот, новый, конечно, надо читать. Ну и что? И я читаю теперь все, что нам прислали слушатели, которые, наверное, слышали наш новый пейджер в других программах. Но смс тоже пришли. Итак, господа Ясин и Хакамада говорят умные вещи, но не говорят правды. Но это я дальше не читаю, потому что они не в нашей программе сейчас говорят. Что они там говорят раньше, я не помню уже в деталях. Я думаю, что будут еще два обвала в ноябре и в декабре, прогнозирует Сергей Митрофанов, поэтому покупаю юани. Он астролог из Москвы, так себя представляет, наверное, шутит. Тем, кто имеет возможность воспользоваться падением цен на жилье, на Западе купить его нужно и уехать туда навсегда, Владимир Киселев из Междуреченска советует. По-моему, президент Буш когда-то был директором американской компании и довел ее до банкротства. Мне кажется, что есть параллели с нынешним кризисом. Так пишет Дмитрий. Ну, это я вот, Дмитрий, я не помню эту деталь биографии Буша. Был
честно,
ли он там
честно
директором?
Честно говоря, я тоже этого не помню. Ну, если читателю от этого легче, слушателю, то пусть он считает так.
Скажите, разве может быть финансовый кризис? Леонид, у вас есть что-то по поводу Буша, какое-то замечание?
Я говорю, была такая история, могу сейчас даже найти, как называлась, если это интересно.
Найдите. Станислав пишет, скажите, разве может быть финансовый кризис в стране с громадным профицитом бюджета и такой же громадной казной у правительства? Не кризис ли это нерадивого управления? То есть вот априори, Дмитрий, Станислав считает, что если такой профицит и такая казна, и такой стабфонд, то не могло бы быть никакого кризиса в принципе, если бы не нерадивые способы управления.
Факты свидетельствуют об обратном. Кризис, как мы видим, происходит. Вопрос в том, что для того, наверное, и создавались все эти резервы, да, чтобы вот в критический момент ими воспользоваться. И это уже вопрос, ну, скажем так, масштабов. Что окажется более масштабным? Масштабы кризиса, его длительность и глубина падения или масштабы накопленных резервов, которые позволят, ну, скажем так, загасить пожар этого кризиса там на каком-то определенном этапе, не дав ему перекинуться, ну, там, скажем, на сбережение, на частное сбережение вкладчиков.
Вот, между прочим, Леонид не очень Бершицкий радует нас своим советом насчет того, что сейчас вы, конечно, можете не волноваться, потому что 700 тысяч вам застраховали, но и для досрочного отзыва вкладов, или там отзыва вкладов, я не знаю, как это слово в этой ситуации, ситуации произносится. Сейчас нет оснований. Государство явно настроено избежать жертв в банковской системе, а денег у него не в пример больше, чем в 98-м году. А вот весной следующего года, пишет Бершицкий, ситуация, возможно, будет выглядеть похуже для вкладчиков. И деньги, и добрая воля государства конечны. И что ж тогда? Вот Дмитрий докучает.
Ну, я думаю, что все-таки логичнее, если автор этого прогноза его прокомментирует.
Леонид, вы нас не пугаете. Вы что же, хотите сказать, что уже весной следующего года примут новый закон, что не 700 тысяч рублей страхуется, а 350 тысяч, потому что денег стало поменьше в этом стабфонде? Как, это, как ваш прогноз будет в реальности выглядеть?
Я не думаю,
или
что,
деньги
не
обесценятся?
Думаю, что гарантии, не думаю, что гарантии по вкладам будут снижать.
Да.
Скорее всего, вот эти суммы по-прежнему останутся застрахованы.
Только сами деньги уже будут меньше весить.
Ну, деньги, да, их непременно после вот этих всех усилий по повышению ликвидности системы все-таки немножко поест инфляция, которая ускорится от этого. Это во-первых. Во-вторых, есть же люди, которые располагают, все-таки давайте не забывать о том, что там не все у нас в стране бедные, и что есть люди, которые располагают большими суммами. Возможно...
Нет, об этих людях президент предложил забыть, потому что их 10%.
Ну, я уж не знаю, там, мне трудно сказать, сколько их процентов, но это не самое...
То есть премьер, пардон, я их все еще путаю. Надо
не самые лишние, да, люди для этой страны.
Ну да.
И если, к примеру, говорить о больших суммах, нести их в банк, там, как когда резервы немножко подыстощатся, и там чиновники поймут, что нужно как-то их рационировать, что не нужно там 1,5 триллиона сюда, 1,5 триллиона туда разбрасываться этими деньгами, а то они кончатся. Вот ситуации, в которых там люди, вложившие больше, чем вот эти лимиты страхования вкладов, могут таки потерять какую-то часть денег. А кроме того, ССВ – это, конечно, отличная штука, но...
Система страхования вкладов, это я сразу расшифровываю.
Да, денег на следующий день после того, как банк не смог с вами расплатиться, вам она не выдаст.
По телевизору, который вы не смотрите, говорят, что в течение 2 недель выдаст.
Там есть прописанная процедура, да, прошу прощения, там есть определенная прописанная процедура от 14 до 17 дней по закону. То есть, если она не выполняется, то можно как бы оспорить в юридическом...
Там страховой случай наступит когда? Вот, к примеру, после...
Да, в какой момент, вот именно.
Там отзывают... Страховой случай – это отзыв лицензии у банка.
Да. А он еще будет судиться, этот банк, кстати, по поводу отзыва.
ЦБ обязан отозвать через 14 дней после того, как возникает некий объем невыполненных обязательств, превышающий 1000 минимальных зарплат. Вот эти обязательства невыполненные, они должны быть каким-то образом зафиксированы. Если банк, предположим, закрыл двери и ничего не выдает, придется кому-то из кредиторов подать в суд. Вот пройдет суд, будет принято решение. После этого судебного решения больше, чем на 1000 минимальных зарплат, ЦБ должен будет отозвать лицензию. И вот после того, как он отзовет лицензию, вступит в действие вот эта процедура, о которой вы говорите, по, собственно, возврату вкладов по страховке. То есть пройдет какое-то определенное время, прежде чем вы эти деньги получите. Это нервно и геморройно.
Да, а может даже и неопределенное время. Да. Согласна. Виктор из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я, отвечая на ваш вопрос, хочу поддержать тот соображение, что в настоящее время суетиться не надо.
Угу.
Вот. И то, что вклады лежат, пусть они продолжают лежать и так далее, и так далее. Но у меня вот есть один такой небольшой конкретный вопрос. Скажите, вот страховой случай сейчас вот товарищи объяснили,
да,
в чем он заключается. Ну вот, предположим, он наступил, значит, это отзыв лицензии.
Да.
Это значит банкротство банка, да?
Да.
Значит, вот страховая сумма 700 тысяч, она как бы гарантирована.
100% объеме, да.
Да, она, так сказать, не оспаривается. Но если, допустим, у вкладчика, к примеру, лежит 1 000 000, 700 ему гарантируется, оставшиеся 300 он когда-нибудь может получить,
Виктор,
или уже горит?
Да, по суду, да,
по решению суда, в зависимости от того, в какой очереди по процедуре банкротства будут взысканы те или иные суммы. То есть это уже под гарантию не попадает, это риски вкладчика.
Виктор, по опыту моих 100 долларов, которые когда-то в послекризисные времена застряли в Мостбанке, я эти 100 долларов получила, как ни странно, хотя на них совершенно не рассчитывала, абсолютно ни с кем не судилась. Мне регулярно приходили какие-то письма от каких-то новых управляющих, что если вы хотите свои 100 долларов получить, отправьте ответное письмо счастья по такому-то адресу. Я его отправляла и двумя частями ходила во внешторгбанк, по-моему, и получала сначала 50, да, потом еще 50. То есть годы, ну, прошли годы,
но
прошло
тогда,
2 года, по-моему.
Тогда не было годы системы пройдут страхования, это, да, просто был результат выполнения процедуры банкротства.
Сейчас будет то же самое.
Да,
700,
тем,
вот
с тем,
две
что
недели.
Свыше 700.
Да, да, все, что свыше 700 вы получите, но не сразу, с годами. Олег пишет такое ехидное замечание по поводу Леонида. Ну, Леонид уже отвечал на такого рода замечания. Олег пишет: я слышал, что ваш Кит Финанс между веселых фонтанчиков пузыри пускает. Это неправда. Но я читала, что Леонид отвечает по этому поводу, что если считать пузырями то, что этот Кит Финанс теперь в распоряжении как-то там российских железных дорог, то, ну, считайте, что это пузыри. Да, Леонид, как-то так вы отвечаете, что совсем неплохо вы устроились, в принципе.
Да, мы неожиданно оказались. Да. Сейчас в числе самых стабильных банков России, потому что мы национализированы.
Национализированы, вот. Да, как в Америке, значит, как в Америке.
Да, нам не повезло, нам, в том числе мне, как акционеру этого банка, не повезло очень сильно, потому что там у нас эти акции за бесценок, мы сейчас их отдаем этим новым владельцам. Но самому банку и его клиентам вообще-то повезло по нынешним временам, потому что господдержка, это, ну, она дорогого стоит в такие моменты жизни.
Вот в тех советах, которые сейчас дают людям по поводу устройства на работу, первым делом говорят, устраивайтесь в бюджетной организации, поближе к бюджету, товарищи, вот это понадежнее. Михаил Андреевич из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. В конце прошлого года, когда к власти приходил Медведев, в народе предполагалось, что доллар повысится. Поэтому, значит, моя дочь вложила в банк в евро и сделала ошибку. Надо было вложить в долларах, когда сейчас он подорожал, и доллары надо было продать и перевести их в евро, потому что евро сейчас подешевел. И потом опять подорожает. Так вот, у меня такой вопрос. Правильно ли было сейчас скупать подешевевшие акции, а потом продать, потому что через сегодня они уже подорожают?
Ну, хорошо. Давайте к Леониду.
Прежде всего, мне кажется, что, в общем, Медведев, при всем уважении к нему, не командует курсами доллара и евро. Поэтому связывать эти вещи, в общем, вряд ли следовало бы. Вот. Что касается акций, ну, ведь, опять же, это риски каждого конкретного человека. Если вы хотите получить какую-то безрисковую стратегию, то я думаю, что вы сами себя обманываете. Теоретически, да, считается, что когда акции падают, их надо скупать. Например, так ведет себя небезызвестный миллиардер Уоррен Баффет.
А практически, вот. Практически, на котором их надо будет продать.
Никто вам не скажет, что они и дальше не будут падать. А если вам кто-то это скажет с уверенностью, я бы не советовал ему 100% верить.
А вот, Леонид, я хотела вас спросить. Вы пишете так в своей публикации: рубль переоценен, и времена, когда падающий доллар позволял брать практически беспроцентные кредиты людям с рублевой зарплатой, прошли. Вы когда поняли, что рубль переоценен? Потому что я все эти годы слышала, что он недооценен, и что рубль должен стоить там 14, доллар должен стоить 14 рублей, 15. Это вы сейчас поняли, или вы всегда считали, что он переоценен?
Ну, там были моменты, когда рубль действительно казался, выглядел, там и под этим были определенные расчеты макроэкономические, казался и выглядел недооцененным. Сейчас там в ситуации, когда ну вот те резервы, на которые мы здесь часто ссылаемся, да, которые есть у государства и там у Центробанка, там в стабфонде и где-то еще, эти резервы, они сейчас на самом деле похудели, потому что достаточно большая доля этих средств вложена в иностранные активы, довольно серьезно подешевевшие. Кроме того, у нас сейчас грядет всплеск инфляции из-за вот этой закачки денег в систему. вот эти факторы, они на самом деле, то есть я не делал никаких фундаментальных расчетов, но с точки зрения там экономической логики, да, они должны указывать на переоценку валюты.
Ну, я бы позволил себе к этому добавить еще и ситуацию с нефтью, о которой мы говорили до этого. Ведь понятно, что, в общем, наша финансовая система, ее благосостояние, устойчивость, в том числе и наша национальная валюта, во многом определялась а вот этими сверхвысокими ценами на нефть, которые росли там все последние годы. Сейчас, как известно, тренд изменился. Нефть дешевеет, соответственно, наша финансовая система гораздо более уязвима, и рубль тоже, так сказать, не выглядит... А на этом фоне такую же железобетонно-крепкой валютой.
Итак, вы слушаете сейчас пресс на волнах Радио Свобода. Как рядовому гражданину выйти из кризиса с наименьшими потерями, обсуждаем мы с Дмитрием Докучаевым, редактором отдела экономики журнала New Times, и с генеральным директором холдинговой компании Кит Финанс Леонидом Бершицким. Звоните нам 8 800 222 12. Это бесплатный телефон 961. Да что ж я опять 961. 660-1055. Это пейджер абонент Радио Свобода. И СМС присылается на номер +7 903 743 2801. Елена Николаевна из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, вот, допустим, гарантированная сумма 700 тысяч рублей, а если разместить по 700 тысяч рублей в разных банках?
Да, пожалуйста, размещайте. Да, да, нормально, да. И вам везде будет гарантированно, да, 100%.
Способов.
Да, вот, так же, как раньше было 100 тысяч на 100%, а 400 тысяч до 90%, то сейчас 700,
да,
размещайте.
Можно по разным банкам разложить их.
Марина из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот я не знаю экономики, с точки зрения экономической логики, о которой упомянул вас собеседник, встает вопрос. Если экономический кризис в Америке повлек вот этот кризис в Америке, такое подешевление, причем серьезное, квартир, что не происходит пока у нас в России, в Москве. И кроме того, все вот эти периоды падения на 20-30% нефти не повлекло падение стоимости бензина на наших автозаправках, а в некоторых местах и в некоторых регионах даже подорожало. И у меня вопрос. Я думаю, что никакой связи с международной экономической системой, российской системой, нету, о чем говорят наши экономисты, объясняя этот кризис. На самом деле он является рукотворным, он является подпевалом к этому иностранному бизнесу, чтобы какой-то круг людей обогатился за счет основных граждан. То есть у нас всегда было, как прежде, Россия — это топка революции, так и теперь Россия — это топка международной революционно-экономической
системы. Поняла. Значит, под шумок чужого кризиса устроить как бы лже-свой и на этом нагреть, как-то что-то наварить. Дмитрий, пожалуйста, что вы думаете о такой теории?
Ой, ну вы знаете, я не очень верю в теорию заговоров. Мне кажется, что там, скажем, наша элита, я так понимаю, часть которой вот подозревает в этом заговоре наша собеседница, она и так неплохо жила, неплохо себя чувствовала, чтобы устраивать еще тут какие-то искусственные потрясения. Другое дело, что вот действительно то, что касается устройства нашего рынка, оно у нас довольно заметно отличается от западного. У нас каждый как бы рынок на самом деле представляет из себя как бы монополию. Да? И это касается и рынка недвижимости, и там, скажем, рынка бензинового, да, вот то, о чем говорила наша слушательница. Действительно, значит, по законам такого идеального рынка, да, должно было произойти падение. Но поскольку у нас это все представляет из себя такую как бы квазимонополию, то это падение не происходит. Те, кто держит этот рынок, продолжают держать цены. В этом смысле слушательница абсолютно права.
Нет, ну у Бершицкого вот все написано просто точно, что это все еще предстоит, еще не время. Вот все, что они прошли в Америке, мы пройдем через какое-то время. Правильно, Леонид, я вас понимаю, да? Что это все еще будет, не волнуйтесь.
В 98-м же году цены на недвижимость упали у нас достаточно серьезно, а не только в других странах, там, охваченных кризисом, например, в азиатских. Вот, и просто сейчас пока рано, это довольно упругий рынок, и он...
Время еще не прошло, не пришло.
Да.
Вот, мы еще увидим. Увидим. Валерий Иванович из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Возможно, ваши эксперты или ошибаются, или неправильно нас информируют.
Вы проинформируете нас правильно.
Да.
Давайте.
Три дня назад по телевидению, которое один из ваших товарищей не смотрит, Владимир Владимирович сказал, что вклады застрахованы и будут возмещены в течение нескольких дней. Поясните, пожалуйста.
Ну, Валерий Иванович, несколько дней – это и есть те самые два месяца. Это ведь тоже несколько дней.
Нет, нет,
давайте
не
мы
два,
выясним.
Не два месяца,
выясним...
14 до 17 дней с момента отзыва лицензии.
Ну,
а, да?
Ну правильно, вот. Леонид же все очень рассказал папа.
Да.
Сначала отзыв лицензии, потом 14 дней. А это несколько, это из разряда детских загадок, со скольки орехов начинается куча. Несколько дней – это сколько? Понимаете, это мы с вами сейчас будем рассуждать на эти темы. Ну, вот для него несколько дней – это две недели. Для кого-то, может, месяц. Для кого-то два. Мы же не знаем, сколько дней он вложил вот в этот... Но все, что вам нужно вот было объяснить, люди объяснили. Вот сколько это продолжается. Сначала отзыв лицензии, а потом до 14 дней. Так, Олег из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. 20 лет тому назад нам объявили, что 50 и 100-рублевые купюры недействительны, хотя государство брало на себя обязательства. Потеряли люди вклады. В 92-м вообще все советские деньги отменили. И те, кто накопил на трехкомнатную квартиру, 8 тысяч стоил так кооператив, в 93-м уже не могли стакан водки купить на эти деньги. То есть никаких кризисов не было. В 98-м Кириенко обещает то, что стабилизационный фонд не будет расходоваться, испарился фонд. За три дня до дефолта президент Ельцин обещал то, что значит... Не будет никакого дефолта, дефолт случился. То есть 20 лет мы слышим одно и то же вранье. А почему мы сейчас должны вам верить?
Леонид, вы в своей публикации, вы ее прям начинаете с того, что, правда, у вас это вычеркнули для читателей «Комсомольской правды», но я-то читала ее в полном объеме. Вы как раз начинаете с того, что все вещи, о которых рассказывает Олег, ну, не считая, конечно, этих купюр и уменьшения нулей, и смены самих по себе купюр, на которых действительно люди пострадали, это не связано было с кризисами, а просто с блажью какой-то, все это было связано с мировыми ценами на нефть. Падали цены, исчезали продукты в магазинах. Вы это все, по-моему, по пунктам там расписали, всю эту историю. Я ничего не путаю.
Ну, нет, я там про это не писал. Там были, там у меня было про фондовые индексы, как они падали в 98-м и 2008-м. Ну да, в зависимости от цен на нефть, она тоже наблюдается достаточно заметная. Можно вспомнить, что в 98-м цены на нефть были крайне низкими и опускались там, да, ниже $10 за баррель.
Где же я вычитала про советские времена? Ага, да, говорите.
Советские времена, там, 80-е тоже, там в конце 80-х был период очень низких цен на нефть. Да, действительно, мы, ну, у нас нефтезависимая страна, 50% доходов бюджета – доходы от нефти.
Да уж.
Во
да.
всяком случае, тот скепсис, который вот наш слушатель высказывает, он вполне имеет под собой почву, потому что действительно история взаимоотношения, так сказать, вот властных обещаний и реальности, она такова, что, в общем, люди вовсе не обязаны верить. Увы, это так.
Нас стригут, а мы мужаем. Возмужаем, стричь будем мы, обещает или там грозится Геннадий Георгиевич из Москвы. Слава богу, что есть квартира, слава богу, что нет машины, да она и не нужна. Есть две пенсии, две бюджетные зарплаты, смехотворные депозиты в рублях и евро в Сбербанке и Бинбанке, пишут майоровы. Раиса Николаевна из Москвы. Когда в конце 80-х у нас был кризис, то либерал-демократы говорили, что виноват во всем наш соцстрой, а при капитализме каждые 10-15 лет бывает кризис, и ничего. По-прежнему наши либералы хвалят этот строй, где логика здравого смысла. Это конец, дальше война, кто-то пишет. Ну что это, зачем это? Наше финансовое благополучие, слушатель добрый, пишет, полностью зависит от движения на зарубежных рынках. Так что если в Америке что-то ухнет, не удивляйтесь, если ваш работодатель скажет вам, что вы уволены. И Медведев и Кудрин по-прежнему нацелены на либерализацию экономики. Это не может нас успокаивать. Уроки жизни научили меня ни при каких условиях не доверять властям и вообще-то как можно дальше держаться от них, пишет Александр из Сызрани. В России, по крайней мере, голода не будет, а в странах третьего мира, в Африке, в Азии, Всемирный банк ожидает наступления большого голодомора. Скажите, пожалуйста, акции «Газпрома» – это мыльный пузырь? Соответствовала ли бывшая цена стоимости компании, спрашивает Раиса. Ну, я не знаю, вот, ну, Леонид, скажите, что вы думаете?
Стоимость компании – это сколько за нее дает рынок в данный момент.
Вот и все. Вот сейчас дает меньше,
конечно, Есть, конечно, фундаментальные там всякие расчеты аналитиков, основанные на там, стоимости будущих денежных потоков компании, да, но эти расчеты, они там, в них очень много факторов, и они очень легко могут быть опрокинуты реальностью. Там дорожают заимствования для компании, например, и вот у нее уже другая цена. Конечно, сколько готов дать за это рынок, это будет лучший индикатор, сколько компания стоит. Там, вот, ну, как и в обычной торговле, там, на улице, да, любая вещь стоит ровно столько, сколько вы готовы за нее дать.
Да, Сергей пишет, разъяснение нашего правительства относительно мирового кризиса, конечно, успокаивает, если бы не растущие каждый день цены на все, если бы не озлобленные лица прохожих на улице. Ну, согласна, потому что зайдите в магазин, увидите, что рис по 33 рубля уже вычищен с прилавков, а есть только дорогой там по 67. Это все заметно очень хорошо в сетевых магазинах.
Ну, инфляция – это новость не последних дней, не последних недель. Вот, так что чего тут? Да. Кризис только усугубляет эту ситуацию.
Да. Вывод прост. Храните деньги в банке. Деньги, доллары, банк, гермет, нержавейка, мед. Не знаю, это все какие-то, наверное... Анатолий из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый день. У меня вопрос к ведущей. Скажите, в связи с кризисом ликвидности в Соединенных Штатах, на Радио Свободы нет проблем с задержками зарплаты? Или вот это все-таки такой остров стабильности?
Анатолий, вы знаете, а наша, кстати говоря, зарплата зависит абсолютно от работы банковской системы российской. Пока она действует хорошо. Я не слышала ни от кого из коллег, что сейчас начались задержки зарплаты. Сокращения начались. Они везде могут начаться. А все, что касается зарплат, в том числе и наших, зависит только от российских банков, в которых мы ее и получаем. Надежда Аркадьевна из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Понимаете, что уже творится? Пенсии не выдают вот на проспекте Жукова.
А вот так вот.
Да, пенсии уже не выдают.
Вот это
ответ. Денег в банке нет. Так что началось.
Все-таки началось.
Да.
И я хочу спросить Леонид Бершицкого. Леонид, вот действительно, вот эти советы. Я смотрю, целая полоса в известиях посвящена тому, что не покупайте того, не покупайте этого. Не делайте ремонт, потому что через какое-то время произойдет сокращение там цен на бетон. Не покупайте квартиры, потому что они будут дешевле. Не покупайте машины, то же самое. В товары деньги вкладывать не стоит, потому что их стоимость в несколько раз снизится. То есть вот сейчас, с точки зрения газеты, вся заметка об этом, что нужно замереть и ничего не покупать. Что вы думаете о таких советах? Вы посоветовали в своей публикации не покупать глупости, не тратиться на глупости. А вот тут советуют не тратиться даже на ремонт, что глупости уж никак не назовешь вроде бы.
Ну, не знаю. Мне кажется, что, во-первых, мы еще не прошли вот этот всплеск инфляции, который сейчас непременно должен последовать, когда, наоборот, все подорожает. Мы сейчас увидим подорожание импортных товаров из-за того, что торговое финансирование становится менее доступным для компаний, которые что-то везут из-за границы, чтобы здесь продать. В общем, если речь идет о каких-то краткосрочных вещах, там не покупайте сейчас, я уж там не знаю, не делайте ремонт, мне кажется, что вот этот дурацкий совет, потому что вот вы будете жить в неотремонтированной квартире.
Да, да. Согласна. Делайте ремонт. Надо делать ремонт? Делайте. Есть деньги на ремонт? Делайте, пока сейчас есть деньги. А потому что потом будет не ремонт, а не денег. Кому это вообще от этого станет легче? Это был час прессы на волнах Радио Свободы, очень утешительный. А через несколько секунд американский час. Может быть, там будет больше оптимизма.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.